Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Организация «Редресс» и дело Сергея Магнитского в ООН. Ни слова о демократии и внешней политике. Реакция в США на выступление Барака Обамы о положении страны. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. В понедельник стало известно, что специальный докладчик ООН по предотвращению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и специальный докладчик ООН по вопросу независимости судей и адвокатов приняли к рассмотрению дело Сергея Магнитского, адвоката инвестиционного фонда Hermitage Capital, который скончался в московском СИЗО 16 ноября 2009 года. Приведу реакцию российского Министерства иностранных дел на эти сообщения. 14 января эксперты Совета направили в адрес российской стороны официальный совместный запрос с просьбой предоставить информацию о ходе расследования ряда случаев предполагаемых нарушений прав человека, включая смерть Сергея Магнитского. Хотелось бы подчеркнуть, что в указанном обращении речь идет исключительно о предоставлении информации, а не о проведении спецдокладчиками какого-либо собственного расследования, говорится в заявлении МИДа. Вот ответ из офиса Верховного комиссара ООН по правам человека, который мы получили. Офис Верховного комиссара ООН может подтвердить, что в случае с Российской Федерацией по вопросу о деле Сергея Магнитского были введены в действие специальные процедурные механизмы по соответствующим нормальным дипломатическим каналам. Чтобы выяснить, что же было представлено на рассмотрение специальных уполномоченных ООН, мы позвонили в международную организацию «Редресс», призвавшую ООН заняться делом Сергея Магнитского. Мой коллега Ричард Салаш беседовал с юридическим советником «Редресс» Юргеном Шуром.
Мы узнали о деле Сергея Магнитского в середине прошлого года и начали собирать документы, показания, а в середине декабря прошлого года, то есть месяц назад, передали все эти документы вместе с обращением специальным докладчикам ООН.
Обращение в ООН содержит более 100 страниц документов. Как они собирались и на чем «Редресс» построила свои доказательства?
В этом и состоит своего рода вызов в деле Магнитского, как и во многих других делах, связанных с нарушением прав человека в России. Большая часть информации широко доступна. Есть сообщения неправительственных организаций и даже специальных государственных комиссий. Общественная комиссия, например, выясняла обстоятельства содержания под стражей и смерти Сергея Магнитского. Отчет этой комиссии находится в открытом доступе. Есть жалобы, которые Магнитский писал из тюрьмы. Вдобавок к этому мы беседовали с адвокатами, которые были вовлечены в это дело. Вот на этом и строится наша информация. И еще мы в нашем послании перечисляем международные стандарты соблюдения прав человека, которые Россия в этом деле нарушила.
И какие именно международные стандарты нарушила в данном случае Россия?
Россия, например, ратифицировала конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Россия также является участницей Европейской конвенции по правам человека. Так что на России лежит обязательство не применять пытки. В соответствии с этими документами пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинства вида обращения и наказания категорически запрещены. И этот запрет Россия обязана соблюдать. На России также лежит дальнейшая ответственность провести расследование и привлечь к ответственности виновных в совершении пыток и жестокого и бесчеловечного отношения. Прошло уже больше года с момента смерти Сергея Магнитского в следственном изоляторе, но ничего не сделано. То есть Россия не выполнила те самые обязательства, которые взяла на себя в рамках Европейской конвенции по правам человека и Конвенции против пыток.
Напомню, на вопросы Радио Свобода отвечает юридический советник международной неправительственной организации «Редресс» Юрген Шур. «Редресс» в переводе на русский «исправление ошибки», «компенсация», «возмещение». В настоящий момент «Редресс» ведет 8 дел, включая дело Магнитского в различных органах ООН. Это дела граждан Непала, Камеруна, Филиппин, Шри-Ланки, Индии и Швеции. В письме «Редресс» в ООН по делу Сергея Магнитского говорится: –
Международная ассоциация юристов и общество юристов Англии и Уэльса несколько раз призывали российское правительство уважать роль адвокатов и независимость судей и обеспечить возможность всем адвокатам и судьям работать без нажима и запугиваний и свободно от постороннего вмешательства. После смерти Магнитского в следственном изоляторе международная правозащитная организация Human Rights Watch пришла к выводу, что российское правительство не предприняло необходимые меры для того, чтобы расследовать обстоятельства его смерти и привлечь к ответственности официальные лица, вовлеченные в это дело. В докладе по правам человека в мире в 2009 году Государственный департамент США отмечает, что, несмотря на объявление о проведении формального уголовного расследования смерти Магнитского Следственным комитетом Российской Федерации, никому до конца года так и не были предъявлены обвинения. Напротив, накануне годовщины со дня смерти Магнитского в СИЗО некоторые офицеры Министерства внутренних дел России, которых обвиняют в том, что именно они заключили Магнитского под стражу и отказывали ему в предоставлении медицинской помощи, получили повышение по службе и награды.
Как юридический советник международной неправительственной организации «Редресс» Юрген Шур оценивает ход расследования этого дела в России?
С нашей точки зрения, это попытка скрыть, а не расследование. Более того, это отнюдь не то независимое и тщательное расследование, которое Россия обязана провести в соответствии с теми международными документами, которые я только что упомянул. Это расследование ведут те же официальные лица, которые, возможно, сами повинны или участвовали в организации его содержания и смерти в следственном изоляторе.
Что может произойти теперь, после того, как ООН подтвердила, что начинает собственное разбирательство в этом деле?
Мы надеемся, что ООН сможет оказать дополнительное давление на российские власти, на российское правительство, чтобы они открыли независимое и беспристрастное расследование всех этих очень серьезных обвинений и подозрений. Мы как раз и сочли необходимым обратиться в ООН именно из-за того, что мы увидели, что власти страны не в состоянии самостоятельно провести такое расследование.
Но какие в данном случае есть рычаги воздействия ООН? Она может только призвать Россию провести расследование или может предпринять нечто более существенное, чем только призывы?
ООН должна будет обсудить этот вопрос с Россией. Я, конечно, не раз сталкивался с подобным скептицизмом, насколько эффективным может быть этот процесс. Но это оказывает на Россию дополнительное давление. Случай Магнитского не единственный, где российские власти не предприняли адекватных действий. И, похоже, это следствие очень размытой юридической системы. Специальные докладчики ООН, конечно, не могут призывать ввести против России санкции, но это может сделать, например, Европейский Союз. Мы ведь можем обратиться и к Европейскому Союзу с просьбой ввести санкции против тех российских официальных лиц, которые подозреваются в причастности к нарушениям прав человека, именно для того, чтобы оказать на Россию дополнительное давление, чтобы она провела тщательные и независимые расследования всех этих нарушений.
А вы планируете предоставить материалы вашего расследования и в другие международные организации? Или ООН — это финал?
О нет, в рамках нашей более общей работы по борьбе с безнаказанностью за совершение серьезных международных преступлений в России мы рассматриваем и другие возможности. Например, Европейский суд по правам человека. Иск по делу Магнитского уже подан в этот суд, так что мы следим за этим процессом. Опять-таки, Европейский Союз, который способен ввести запрет на выдачу виз или запрет на въезд на территорию ЕС. Но дело пока не в той стадии, когда можно было бы говорить, что подобные санкции будут в ближайшее время введены.
С юридическим советником международной неправительственной организации «Редресс» Юргеном Шуром беседовал мой коллега Ричард Салаш. Среди документов, предоставленных организацией «Редресс ВОН», есть описание камер, в которых содержали Сергея Магнитского. Камера 61, 8,2 квадратных метра, 4 койки. В окнах не было не только стекол, но и оконных рам. 11 сентября 2009 года Магнитский написал жалобу, но она осталась без ответа. 18 сентября все обитатели этой камеры написали коллективную жалобу, указав, что подхватили простуду. После этого рамы и стекла были установлены. Камера 714, того же размера, без дневного света, поскольку окно выходит на внутренний двор. Более того, перед окном установлен дополнительный заслон от света, что вообще не дает проникнуть внутрь никакому свету. То же самое в камере 708. Во всех случаях были нарушены стандарты содержания под стражей, поскольку на человека в камере оставалось только по 2,7-2,8 квадратных метра. Так содержатся люди, виновность которых еще даже не установлена в суде. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Главным политическим событием недели в США было ежегодное послание президента Конгрессу о положении страны. Этот программный текст оживленно обсуждают журналисты, эксперты и законодатели. Их мнения разделились, рассказывает Владимир Абаринов.
После тройной победы в Конгрессе предыдущего созыва, утвердившего три принципиально важных законопроекта, рейтинг Барака Обамы неуклонно пошел вверх и на сегодняшний день достиг 50%. Но настроения общества переменчивы. Все усилия легко могут оказаться тщетными, если президент не найдет общий язык с новым Конгрессом, где нижнюю палату контролируют республиканцы. А ведь Обаме через 2 месяца надо подавать документы на переизбрание. Для нового рывка необходим новый импульс, новая яркая программа. Этой цели как нельзя лучше отвечает жанр послания о положении страны, и президент использовал эту возможность в полной мере. Он начал с того, что предложил республиканцам трудиться рука об руку на благо будущего Америки и признал их право на иную, чем у него, позицию.
It's no secret that...
Конечно, ни для кого не секрет, что те из нас, кто собрался здесь сегодня, имели определенные разногласия в течение последних 2 лет. Дебаты были напряженными, мы яростно отстаивали свои убеждения, и это хорошо. Это то, чего требует здоровая демократия, это то, что выгодно отличает нас как страну.
Эта интонация особенно понравилась эксперту Вашингтонского института Брукинса Томасу Манну, который был модератором дискуссии, состоявшейся в этом мозговом центре на утро после речи президента.
Я вернулся после речи с ощущением ее необычности. Это был не список неотложных дел, а плотно сбитое, целенаправленное заявление о том, что президент пытается сделать и что хочет донести до широкой публики. Она была необычайно патриотичной, поскольку выражала позицию американской исключительности. Я заметил, что самыми бурными аплодисментами были встречены слова о том, что мы особый народ, который не хочет подчиняться никакому другому правительству в мире. У нас было чувство, что мы потеряли свой волшебный талисман. И вот вместо того, чтобы сказать «все обстоит ужасно, и нам остается лишь помалкивать в тряпочку», нам говорят нечто духоподъемное. Это была речь, устремленная в будущее, речь оптимистическая, речь дерзкая. Кому-то этот тон, возможно, не по душе, а я считаю, она наполнена смыслом.
Вместе с тем, Томас Манн не склонен преуменьшать значение межпартийных разногласий.
Однако это ни в коей мере не должно заслонить от нас глубину разногласий между двумя политическими партиями. Ничего похожего на нынешние крайности не было ни в американской, ни в европейской истории. У нас в Америке нет сейчас ни убежденных левых, ни по-настоящему правых. Игра ведется на середине поля. И тем не менее, в речи Обамы и в ответе республиканцев заключены 2 принципиально разных взгляда на роль правительства.
Основное содержание президентской речи составила программа экономических и социальных преобразований под общим девизом «Выиграть будущее». Эксперт Института Брукинса Брюс Катц считает, что эта программа закладывает основы новой экономической модели.
Президент, собственно говоря, вышел из фазы восстановления экономики и перешел к фазе экономического обновления. Я думаю, это кристально ясное заявление об уходе от той модели экономики, которая существовала до спада, экономики, которая стимулировалась потреблением и долговыми обязательствами, к экономике другого типа, которая будет стимулировать экспорт, движущийся. Силы, которые будут чистая энергетика и инновации. Экономика, успех которой зависит от образованности и профессиональных навыков работника. Цели небывало амбициозные. Мы должны удвоить объемы экспорта в течение 5 лет. К 2035 году 80% американской электроэнергии должно производиться при помощи чистых технологий. К 2015 году на дорогах Америки должен быть 1 000 000 автомобилей на электрической тяге. Через 5 лет 98% американцев должны получить доступ к высокоскоростному высокоскоростной беспроводной связи. К 2035-му 60% американцев будут пользоваться скоростными железными дорогами. И давайте подготовим 100 тысяч новых учителей по естествознанию, техническим дисциплинам, инженерному делу и математике. Это совершенно другой набор целей для страны, которая испытывает нечто вроде аллергии к стратегическому планированию, которая больше привыкла к политике невмешательства в экономическое строительство.
Но каким же образом осуществить эту программу, если взгляды демократов и республиканцев на экономические процессы диаметрально противоположны? Сотрудник института Элис Ривлин, в прошлом директор административно-бюджетного управления Белого дома при Билле Клинтоне, вспоминает, что схожая ситуация противостояния сложилась в 1994 году, когда республиканский конгресс отказался оплачивать текущие расходы правительства, и Белый дом в буквальном смысле остался без электричества. Именно ей президент поручил тогда найти выход из кризиса.
Иногда говорят, почему бы вам всем не сесть за круглый стол и не договориться? А им отвечают, нет, мы не можем. Но вернемся к выборам 1994 года. Тогда существовала не менее острая конфронтация, и никто не садился за стол и не договаривался. Произошла серия столкновений. Некоторые из них были весьма неприятными. Правительство дважды прекращало работу. Но президент Клинтон очень умело пользовался правом вето и угрозой вето. И в итоге, как бы то ни было, мы прошли через все безобразия и достигли профицита федерального бюджета к 1998 году.
В отличие от экспертов по экономике, специалист по международным отношениям Роберт Кэган остался неудовлетворен внешнеполитическим разделом президентской речи.
Как бы мы ни напрягали воображение, это была речь не о внешней политике. Я сказал бы, что меньше всего она была вдохновляющей или дальновидной. Дальновидности много в других местах речи, но как специалист по внешней политике, должен сказать, что в международной части дальновидность равнялась нулю. Однако две вещи поразили меня с точки зрения международной политики. Одна из них была там, где говорилось о внутренней политике. Тон был очень интересный. Он говорит о том, что президент и его партия смотрят на мир в космополитическом свете, воспринимают его через призму глобализации. В речи был ярко выраженный мотив соревнования, соревнования со всем миром. Не думаю, что слово «демократия» употреблено в речи больше 1-2 раз. Слово «соревноваться» появилось там, по-моему, раз 50. Мы должны быть первыми в инновациях, в образовании. Их хорошо учат, мы должны учить еще лучше. Это звучало почти так, как если бы мы не хотели, чтобы их хорошо учили. Мы должны выиграть будущее. Это, кстати, интересная фраза. Интересная для президента-космополита. Это что касается тона в целом. И это самое важное, что он сказал о внешней политике. Более важное, чем то, что он сказал в самом разделе о внешней политике. Что касается непосредственно внешней политики, то я уверен, что Малый, писавший этот раздел, напился в стельку, когда все кончилось. Он, знаете ли, возможно, рад сегодняшнему снегопаду, потому что я считаю, что единственное, что там было хоть отдаленно напоминающее дальновидность или какую-то серьезную мысль, это краткий абзац о Тунисе, который погубило отсутствие малейшего упоминания нынешних беспорядков в другой стране, а именно в Египте. Думаю, немногие президенты могли бы себе позволить в послании о положении страны ровно ничего не сказать о беспрецедентных акциях протеста в Египте, происходивших в тот самый день. У них была куча времени вставить это упоминание. Поправки вносятся в речи за 5 минут до того, как президент будет ее произносить. У них для этого был целый день. И кроме того, я думаю, что это упоминание было не более чем торопливым выкриком, который многие не услышали. В Тунисе, мол, нечто происходит, и мы поддерживаем это нечто и всех, кто будет делать то же самое где-нибудь в мире.
Вот короткий отрывок из внешнеполитического раздела речи.
Подобно тому, как рабочие места и компании ныне свободно пересекают границы, то же самое можно сказать о новых угрозах и новых вызовах. Не существует ни единой страны, разделяющей Восток и Запад. Нам не противостоит ни одна сверхдержава. Поэтому мы должны побеждать наших непримиримых врагов, где бы они ни находились, и создавать коалиции, преодолевая региональные, расовые и религиозные барьеры. Моральный пример Америки должен и впредь вдохновлять всех, кто жаждет свободы, справедливости и уважения к человеческому достоинству. И поскольку мы уже начали эту работу, сегодня мы можем заявить, что Америка вернула себе роль лидера. Америка восстановила свою репутацию.
Роберт Кэган особенно разочарован тем, что в речи не прозвучала однозначная поддержка оппозиционных демократических движений.
Я сказал бы, что это показательно, как эта администрация извивается прямо-таки ужом в вопросе о поддержке демократии. Можно подумать, что Джордж Буш восстал из своей политической могилы, схватил администрацию за глотку и убедил ее ни за что не показывать вида, будто она поддерживает демократические перемены. Заявление Хиллари Клинтон на событиях в Египте невероятно. Такое впечатление, что ее устами говорят в один голос Ричард Никсон, Джерри Форд и Джимми Картер. Ее спросили о волнениях в Египте, она ответила: «Мы полагаем, что положение в Египте стабильное, что правительство делает все, что может, и мы надеемся, что насилия там немного». В самом деле, точно в таком же духе они говорили, когда в Тунисе началось брожение: «Мы не встаем ни на какую сторону» и так далее и тому подобное.
Барак Обама завершил свое выступление перед обеими палатами Конгресса своего рода гимном американской инициативе и предприимчивости.
С первых дней основания нашей страны история Америки была историей простых людей, которые смели мечтать. Именно так мы победим в будущем. Такие люди, как мы, говорят: пусть у меня совсем немного денег, но зато у меня есть отличная идея для новой компании. Пусть у меня в семье еще ни у кого не было высшего образования, но я буду первым, кто его получит. Пусть я не знаком с теми людьми, что попали в беду, но я, пожалуй, могу им помочь и должен попытаться это сделать. Я не знаю точно, как мы достигнем лучшего места за горизонтом, но я знаю, что мы доберемся туда. Я знаю, что так будет. Мы добиваемся многого. Идея Америки живет, наша судьба в наших руках. И сегодня, более чем два века спустя, благодаря нашему народу, наше будущее исполнено надежд. Наш путь продолжается, и наш союз неколебим.
Способны ли эти слова мобилизовать избирателей так же, как их мобилизовали три года назад слова кандидатов в президенты? Во всяком случае, это явная заявка на второй срок. Программа, с которой Барак Обама пойдет на выборы.
Об обсуждении в США послания президента Конгрессу о положении страны рассказывал Владимир Абаринов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира после краткого выпуска новостей продолжит программа «Экономическая среда».
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В центре Каира полиция разогнала манифестантов, попытавшихся штурмовать здание египетского государственного телевидения. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца. В пятницу весь день в Каире продолжались акции антиправительственно настроенных демонстрантов, несмотря на введенный комендантский час и стягивание войск. Происходили столкновения. Горит штаб-квартира правящей партии страны. Слышна перестрелка. В Кабардино-Балкарии скончался раненый в результате покушения глава администрации Чегемского района Михаил Мамбетов. Как сообщает «Интерфакс», вечером в пятницу в Чегеме неизвестный выстрелил в Мамбетова, когда тот заходил в свой дом. В Москве прошли похороны погибших в результате теракта в аэропорту Домодедово. Траурные церемонии состоялись на 7 кладбищах. Всего при взрыве погибли 35 человек, 129 раненых остаются в больницах. Госдума России приняла сегодня в третьем окончательном чтении внесенный законопроект о полиции. Утром милиция пресекла попытки представителей движения «Левый фронт» провести одиночные пикеты в знак протеста против принятия закона. Правительство России выделит 9,5 миллионов рублей семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в дагестанском Хасавюрте. Жертвами взрыва в минувшую среду стали 4 человека, 8 получили ранения. В столице Туниса произошли новые столкновения сотен демонстрантов с полицией.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. Счетная палата России обеспокоена сверхвысокими зарплатами в госкорпорациях. Как она будет с этим бороться? Президент Дмитрий Медведев выступил в Давосе. Готов ли западный капитал инвестировать в Россию? Китай становится второй экономикой мира после США. Как на его фоне смотрится российская экономика? Россия купит у Франции 4 вертолета-носца «Мистраль». В чем плюсы и минусы этой сделки? Россия останавливает ввоз свинины и курятины из Германии. Следует ли ждать роста цен на мясопродукты? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Главный аудитор российских бюджетных средств, председатель Счетной палаты Сергей Степашин, считает необходимым более тщательно контролировать доходы руководства и сотрудников государственной корпорации, которые, на его взгляд, являются сверхвысокими. Для этого он предлагает внести поправки в законодательство и составить отдельный реестр заработных плат для таких структур. Еще при президенте Владимире Путине их было создано 7. Это Внешэкономбанк, выполняющий функции Банка развития, Ростехнологии, Росатом, Олимпстрой, Роснано, а также Агентство по страхованию вкладов и Фонд содействия реформированию ЖКХ. Кроме того, уже при Дмитрии Медведеве в стране появилась государственная компания «Автодор», которая по своему статусу близка к первым 7. Как правило, госкорпорации не сообщают о выплатах своим сотрудникам, да и вообще их правовой статус не особо способствует прозрачности работы, говорит эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.
Сама форма госкорпорации дает достаточно серьезную автономию топ-менеджменту компании, в отличие от классического ОАО, частного либо государственного ГУПа. В результате структура становится более закрытая, меньше подвержена прямой проверке. Ни Федеральная налоговая служба, ни Счетная палата самостоятельно большинство госкорпораций проверить не могут. Большинство проверок шло в рамках двусторонних договоренностей. Плюс ко всему, компании фактически не публикуют отчеты, они один раз в год отчитываются перед президентом. Поэтому очень сложно оценить состояние компании. В контексте всего сказанного, это создает предпосылки для неэффективности этих бизнес-структур.
Тем не менее, отдельные данные, позволяющие судить об уровне доходов персонала государственной корпорации, все-таки известны. Летом минувшего года Роснано, возглавляемая Анатолием Чубайсом, опубликовала отчет, согласно которому только ежемесячные зарплаты руководства, без учета премий и бонусов, составляют более 500 000 рублей, а менеджеров и специалистов – почти 170 тысяч и около 100 тысяч рублей соответственно. В других корпорациях эти зарплаты, по словам директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, могут быть и выше.
Ведь что получилось в некоторых госкорпорациях? Создали структуру, государство перечислило туда в виде имущественного взноса огромные деньги, и те, кто оказался в этой структуре, они получили право эти деньги распределять в том числе на зарплату в таких пропорциях, в таких объемах, каким посчитали нужным. Поэтому неудивительно, что в правлении там оказалось, что можно получать в некоторых госкорпорациях по 700 тысяч рублей и никаких проблем. Но с формальной точки зрения эти средства были государственными, а стали средствами этой госкорпорации. Вот именно это противоречие вот этой организационно-правовой формы. Одномоментно, без всякой приватизации, было государственное, стало фактически частное. Но если это фактически частное, почему они не могут платить себе сколько хотят?
Иначе говоря, как считает Игорь Николаев, с формальной точки зрения самостоятельное определение собственных зарплат руководством госкорпораций является законным. Но такая схема, по мнению Дмитрия Абзалова, потенциально весьма коррупционная.
Фондовые госкорпорации, то есть госкорпорации и финансовые госкорпорации, которые не являются производственными, не владеют активами, а распределяют денежные средства, в них больше коррупционная составляющая может быть. И именно в связи с тем, что они оперируют достаточно большим количеством денежных средств и фактически не владеют никакими производственными активами. То есть ничего не производят, а именно распределяют финансирование. В результате создается очень большое пространство для злоупотребления.
На все эти противоречия еще в 2009 году обратил внимание президент Дмитрий Медведев, поручивший правительству подготовить программу реформирования правового статуса госкорпораций и преобразовать их, например, в акционерное общество. Однако до сих пор указание главы государства не выполнено. Говорит руководитель департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Это вроде бы и делается, действительно, были слова, и, как известно, Роснано уже, в общем, переходит, скажем так, в эту организационно-правовую форму. Но это фактически одна только госкорпорация. Мешает решительность, если хотите, вот в проведении намеченных реформ. Мешает неудобство положения. Вообще-то надо было бы признать, что это ошибка была. Трудно признавать ошибки. Это тоже мешает.
Счетная палата считает, что уровень зарплат руководителей и сотрудников госкорпораций должен соотноситься с должностными окладами государственных чиновников. Насколько это разумно? Игорь Николаев продолжает.
Да, это было бы, в общем-то, логично. У чиновников не такие уж маленькие зарплаты, потому что им достаточно последовательно в 2000-е годы повышали эти зарплаты. Я понимаю, сразу же скажут, ну а как же, мы будем теперь конкурировать с рыночным сектором. Но вообще-то это не совсем рыночные структуры, на это я возражу. Что это за рыночная структура, которая существует прежде всего на том, что тебе дало государство? Поэтому аргумент о том, что как мы будем в рынке существовать, там другие должны быть зарплаты, я думаю, этот аргумент можно отмести.
Впрочем, по мнению других экспертов, понижение зарплат персонала госкорпораций до уровня госчиновников ни к чему хорошему не приведет. Они считают, что следствием этого станет в том числе и увеличение там уровня коррупции. Российский президент Дмитрий Медведев, сокративший свой визит в швейцарский Давос до нескольких часов, все-таки выступил на открытии ежегодной сессии Всемирного экономического форума, вновь призвав иностранные компании приходить в страну. Есть ли у него шансы после терактов Домодедова и особенно после обвинительного приговора по второму делу совладельцев ЮКОСа убедить зарубежных инвесторов в безопасности таких инвестиций? Об этом моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Накануне поездки в Давос в интервью газете «Ведомости» Дмитрий Медведев сообщил, что намерен пропагандировать возможности страны, откровенно рассказывать, в чем сильные стороны российской экономики и правовой системы, и не менее откровенно говорить о трудностях, слабостях и нерешенных проблемах. Впрочем, по мнению профессора Высшей школы экономики Алексея Портанского, на нынешнем форуме в Давосе России будет уделено не столько внимания, сколько об этом говорят.
И, конечно, выступление на президента Медведева было важным моментом в программе Всемирного экономического форума в Давосе, но вместе с тем, эта программа, она и без этого достаточно насыщенная, и нельзя, конечно, думать, что вот российская тематика там как бы будет на первых местах. Ничего подобного. Там, скажем, три сессии в Давосе в этот раз будут посвящены Китаю. Помимо этого, из таких глобальных системных вопросов значительное внимание будет уделено в свете нынешнего экономического кризиса исследованию рисков на будущее, глобальных рисков. Сейчас, как считают эксперты, которые готовили вот эти вот материалы для Давоса, число и непрогнозируемость рисков мировых возрастает это гораздо быстрее, чем способность стран мира бороться с этими рисками. Вот эта тема будет весьма важной в Давосе.
Накануне поездки Дмитрия Медведева в Давос эксперты предполагали, что президенту придется отвечать на многие не слишком приятные вопросы потенциальных инвесторов, связанные с коррупцией, деятельностью российской судебной системы в целом и недавним приговором по второму делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в частности. По мнению Алексея Портанского, большинство серьезных зарубежных инвесторов пересмотрели оценки рисков работы в России в связи с обвинительным приговором бывшим совладельцем ЮКОСа.
Конечно, приговор по второму делу ЮКОСа, он в целом отпугнет инвесторов, но если только не считать тех, которые сами по себе рисковые люди, и те, которые уже установили или намереваются установить какие-то специфические контакты с российскими чиновниками. Вот их вряд ли отпугнет. Но по большому счету, конечно, это скажется отрицательно на настроениях инвесторов.
Сам Дмитрий Медведев очень аккуратно высказывается о приговоре по второму делу ЮКОСа, стараясь избегать оценочных замечаний. В интервью «Ведомостям» президент обратил внимание на то, что в России длительные сроки за экономические преступления отбывают не только руководители ЮКОСа, но и значительное число представителей бизнеса. И уж если говорить о проверке законности и обоснованности таких решений, то она должна затрагивать целую совокупность подобного рода составов преступлений. Невмешательство Дмитрия Медведева в дело ЮКОСа политолог Дмитрий Орешкин считает вполне объяснимым.
Что касается конкретных дел, связанных с Ходорковским, это зона ответственности Владимира Владимировича Путина. Вмешиваться туда означает вступать в открытый конфликт в тандеме. Какие бы там ни были подковерные отношения, вот так вот напрямую нарушать конвенцию Дмитрий Анатольевич Медведев, по-видимому, не хочет и не может. У него недостаточно политических ресурсов для того, чтобы проводить свою самостоятельную политику, независимую от Путина. Это было бы демонстративное, показательное расхождение в оценке ситуации, и Медведев такого себе позволить не может. Поэтому он и нам, и себе объясняет эту ситуацию примерно одинаково. Я президент, я не вмешиваюсь в конкретные судебные процессы, я создаю инфраструктурные, социальные основы для решения таких проблем.
Еще одним серьезным препятствием на пути потока зарубежных инвестиций в российскую экономику может стать теракт в аэропорту Домодедово. Некоторые западные издания, в том числе и Financial Times, прямо заявляют: теракт в крупнейшем международном аэропорту России – сильный удар по попыткам страны совладать с проблемой внутреннего терроризма, а в потенциале – по надеждам на привлечение иностранных инвестиций. Газета обращает внимание на то, что теракт в Домодедово произошел вскоре после двух крупнейших за последние годы сделок с участием российских и иностранных компаний. PepsiCo приобрела Wimbledon, а BP обменялась акциями с Роснефтью. Впрочем, по более оптимистичным прогнозом, негативное влияние теракта на настроение инвесторов скоро сгладится. Та же Financial Times отмечает, о существовании этого риска инвесторы знали. Это человеческая трагедия, а не трагедия с инвестициями.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Китай становится второй экономикой мира после США. Как на его фоне смотрится российская экономика? Россия купит у Франции 4 вертолета-носца «Мистраль». В чем плюсы и минусы этой сделки? Россия останавливает ввоз свинины и курятины из Германии. Следует ли ждать роста цен на мясопродукты? Международный валютный фонд повысил прогноз роста ВВП России в 2011 году с 4,3% до 4,5%. Таким образом, по оценке экспертов МВФ, темпы увеличения общего объема российской экономики окажутся почти вдвое более скромными, чем в Китае, ВВП которого по итогам текущего года может увеличиться на 9,5%. Результаты же, показанные китайской экономикой в 2010 году, по свидетельству Сергея Сининского, уже выводят ее на второе место в мире после США.
Рост экономики Китая в 2010 году составил 10,3%, максимальный за последние три года. По общему ее объему Китай явно опередил Японию, став теперь второй экономикой мира, в 2,5 раза уступая Соединенным Штатам, но в 4 раза опережая Россию. К концу 2009 года Китай оставался третьей по объемам экономикой мира после США и Японии, уступая при этом Японии лишь на 200 миллиардов долларов, 4,9%. $9,5 триллиона, соответственно. К концу третьего квартала прошлого года этот разрыв сократился в 10 раз, до $20 миллиардов. Однако по темпам экономического роста Китай опережает Японию примерно в 2,5 раза. И в США, и в Европе, и в Японии стремительно нараставшее в последние 10-15 лет экономическое влияние Китая привело к значительным структурным изменениям в собственных экономиках. Но параллельно для американских, европейских или японских компаний постепенно открывался и гигантский внутренний рынок Китая. Из Мюнхена директор исследовательского института ИФО Гернот Нерб.
Влияние экономики Китая огромно. В Европе из-за китайской конкуренции исчезли целые промышленные бренды. С другой стороны, из-за возросшего спроса на рынке самого Китая, европейским компаниям открылись новые возможности для экспорта. Китай, конечно, и останется для экономики Запада серьезным вызовом, но по мере формирования в этой стране среднего класса будут значительно расширяться и объемы нашего экспорта в Китай.
Китай располагает сегодня самыми крупными в мире золотовалютными резервами – $2,850 миллиардов. Для сравнения, в следующих за ним Японии – $1,100 миллиардов, в России – примерно $480 миллиардов. Причем формировались резервы Китая не только за счет огромного экспорта, но и, наоборот, весьма скромного импорта, поясняет научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
В Китае проводится политика низкой рождаемости, политика одного ребенка. В силу этого на протяжении уже последнего поколения оказалось, что родители не могут рассчитывать на своих детей, что было традиционно в Китае, для поддержки на старость. Поэтому китайцы сберегают, как никто и никогда в мире. Но кроме этого, Китай экспортирует товары, но импортирует намного меньше и создает торговый профицит. В Китае образовались триллионы долларов торгового профицита, значительная часть которого была куплена китайским центральным банком и положена в резервы центрального банка. Центральный банк это делал для того, чтобы все эти доллары не привели к увеличению курса юаня.
Уже не первый год страны Запада пытаются добиться от властей Китая ускорения роста курса юаня. Китай и начал революцию национальной валюты еще в 2005 году, но по собственному графику, то есть очень постепенно. Из Германии Дирк Шмидт.
Отметим, во-первых, что с 2005 года курс юаня к доллару уже был повышен на 20-25%. Китай уступать давлению не готов. Во-первых, власти считают, что это затрагивает национальный суверенитет и не хотят проиграть в глазах собственного населения. Во-вторых, в Китае хорошо помнят соглашение 1985 года пяти из стран Большой Семерки о снижении курса доллара к немецкой марке и японской иене. В результате курс иены к доллару в течение 2 лет вырос наполовину. Именно это, уверены в Китае, и стало причиной разразившегося вскоре банковского кризиса в Японии и краха рынка недвижимости. Оправиться от этого Япония не может уже 2 десятилетия. Экономический рост в стране минимальный. Вот подобного развития и опасаются в Китае. С другой стороны, быстрая револьвация юаня может поставить на грань банкротства множество китайских компаний. Все это и объясняет, почему китайское правительство так осторожничает с револьвацией национальной валюты.
Общий объем ВВП Китая, по данным национальной статистики, в 2010 году превысил $6 триллионов. Прогнозируемый объем экономики Соединенных Штатов примерно 14,7 триллиона. Это почти в 2,5 раза больше, чем в Китае. Объем ВВП России в прошлом году составил в пересчете $1,530 миллиардов, то есть почти в 4 раза меньше, чем в Китае.
Россия и Франция на этой неделе подписали соглашение о производстве для российского военно-морского флота 4 десантных вертолетоносца класса «Мистраль». Предполагается, что 2 корабля будут построены во Франции, а 2 в России. Причем уровень локализации производства, то есть доли российских комплектующих в них, будет поэтапно возрастать с 20 до 80%. Директор Российского центра анализа стратегии и технологий Руслан Пухов считает для России эту сделку не идеальной, но практически единственной из возможных.
Основные претензии к универсальному десантному кораблю типа «Мистраль» у специалистов, их можно как бы сгруппировать, ну что ли, в 2 блока. Первый блок – это то, что корабль сделан по упрощенным там коммерческим технологиям. Соответственно, в отличие от, скажем, кораблей и тех стандартов, которым проектируются и строятся советские, российские корабли, он там типа менее надежен. То есть первый набор претензий технических. И это вопрос доктрины и вопрос вкуса. Поэтому здесь, наверное, Министерство обороны взвесило все за и против. Второй вопрос связан с ценой «Мистраля». По той информации, которая сейчас циркулирует, складывается впечатление, что российскому военно-морскому флоту эти два корабля обойдутся по цене в два раза больше, чем для французских военно-морских сил. Да, французская техника традиционно имеет репутацию очень дорогой. Это, кстати, является одним из сдерживающих факторов ее на мировом рынке. Да, наверное, корейский корабль подобного проекта обошелся бы нам дешевле. Но корейский корабль набит американскими технологиями, американскими подсистемами, на которые американский конгресс легко может наложить вето на поставку нам. И тогда корабль будет абсолютно не боеготовым. Как известно, нельзя перешагнуть пропасть в два шага. То есть даже если корабль будет укомплектован на 95%, это не позволит быть ему боевой единицей. Вполне возможно, что Франция является для нас в данном конкретном случае практически безальтернативным поставщиком подобного рода класса кораблей. Наверное, гипотетически можно было бы купить такой корабль у Германии, но дело в том, что Германия и Италия данных кораблей не имеют в постройке. То есть у них есть только макеты, только предварительные чертежи.
Ранее предполагалось, что строительство каждого из французских вертолетоносцев обойдется России в 600 миллионов евро. Однако, как сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации Роман Троценко, в процессе переговоров французская сторона согласилась с некоторым снижением этой суммы. Тем не менее, точную стоимость контракта глава российского участника проекта не назвал. Россия с понедельника приостановила поставки в страну живых свиней для убоя, поросят для откорма, а также готовой продукции свиноводства, произведенной в Германии после 1 ноября 2010 года. Решение, сроки действия которого не объявлены, было принято в связи с тем, что, по мнению российских органов сельскохозяйственного надзора, немецкая сторона не может гарантировать отсутствие в них диоксина. Этот скандал начался в Германии в начале года, после того, как были обнародованы сведения о поставках местным птицеводческим и свиноводческим хозяйствам кормов со значительным превышением концентрации этого опасного для здоровья людей вещества. Согласно предварительным данным, в 2010 году в России было произведено примерно 710 тысяч тонн свинины, еще около 640 тысяч тонн было в страну импортировано. При этом на долю Германии пришлось примерно 115 тысяч тонн свинины, то есть менее 20%. Однако, как отмечает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, в поставках сырья для мясопереработки доля немецких свиноводческих компаний была более значительной.
Что касается непосредственно свинины, как мяса, то на долю Германии приходится порядка 18% в общем объеме поставок. Это данные 2010 года. Более существенное влияние мы можем ожидать на рынке субпродуктов свиных, где доля Германии превышает 30%. И еще более серьезные последствия могут ожидать мясоперерабатывающая промышленность в связи с данным ограничением, так как резко сократятся поставки шпига, то есть свиного жира, той же самой Германии. А здесь доля Германии превышает 40%.
Может ли Россия каким-либо образом в достаточно короткие сроки компенсировать поставки сырья для мясоперерабатывающих производств из Германии, продукции российских или других зарубежных компаний?
Стран, которые бы могли эффективно и в короткие сроки возместить данные объемы, практически в Европе нет. Что касается возможностей российской перерабатывающей промышленности, то, к сожалению, по производству шпига Россия пока отстает, и ситуация здесь существенно более сложная, чем, например, на непосредственном развитии свиноводства. Данная ситуация, она лишний раз свидетельствует, что без опережающего развития убоя первичной переработки Россия периодически может сталкиваться с определенными дефицитами, даже при развитии собственного производства свиноводства.
А как, на ваш взгляд, можно объяснить нынешнюю неспособность российских свиноводческих хозяйств обеспечить мясопереработку необходимым сырьем? Вероятно, они просто не заинтересованы в таком бизнесе.
Вопрос не в том, что не заинтересованы. Для того, чтобы производить шпиг, у вас должны быть соответствующие мощности по разделке, должны быть соответствующие специализированные, квалифицированные кадры, у вас должны быть свиньи соответствующего качества и в товарных объемах. Это не вопрос желания или нежелания. Это постепенно развитие отрасли убоя первичной переработки, которое может занять даже не один год, поскольку одно дело, это выращивать свиней, и второе дело получать уже из этих свиней продукцию соответствующего технологического качества.
Если же говорить о зарубежных поставщиках продукции свиноводства, какие страны, по вашему мнению, могут заместить Германию в этом сегменте рынка?
Вообще вообще второе место после Германии в панцахошпике занимает Испания. Более-менее заметная роль играют Голландия, Бельгия, Дания, Франция частично. Но это уже, так сказать, существенно отстает от тех объемов, которые поставляла одна только Германия.
То есть, теоретически, мы можем ожидать увеличения поставок сырья для мясопереработки из этих стран в адрес российских производителей.
Безусловно, но для российского импортера важно не просто пытаться замещать объемы. Импортеры должны быть уверены, что продукция, вот эта замещающая, она полностью отвечает российским санитарным и ветеринарным требованиям. А вот здесь как раз, что касается субпродуктов, шпига, ситуация более сложная, чем по мясу, потому что, к сожалению, довольно-таки часто в результате лабораторных исследований мы видим, что те или иные нарушения все-таки имеют место быть. Повторюсь, вопрос не только в объемах, но и в том, чтобы российские импортеры не несли убытки из-за того, что продукция не будет отвечать тем или иным российским ветеринарным или санитарным требованиям.
Сейчас некоторые эксперты уже предупреждают, что мораторий на ввоз свиноводческой продукции из Германии может вызвать в России рост цен на мясную продукцию, на те же сосиски и колбасу. Вы готовы согласиться с таким прогнозом?
Многое будет зависеть от того, как долго данные ограничения будут иметь место. При длительных сроках, то есть больше месяца, безусловно, цены на готовую продукцию будут постепенно расти.
Это был руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. С 25 января вслед за продукцией свиноводческой отрасли Германии Россия ввела временный запрет на ввоз из этой страны мяса птицы и других продуктов птицеводства, который, как сообщается, может быть отменен в середине февраля. Как заявил представитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, поводом для такого решения, как и в случае со свининой, стало использование немецкими компаниями потенциально опасных кормов. В 2010 году Россия импортировала около 250 000 тонн мяса птицы, причем доля Германии в этом объеме составила 70 миллионов тонн или примерно 28%. В целом же импортная курятина занимает сегодня около 30% российского внутреннего рынка. Оставшуюся его часть обеспечивают местные производители. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Всего вам доброго!
Чем глубже исполнение, тем медленнее темп. Четверти оказались равны восьмым. Ям-пам-пам.
Поверх барьеров разговор о времени в музыке.
Музыка пытается попасть в вечное настоящее. Потому что без времени музыка не может существовать. Она связана с длительностью.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Много вопросов вызывает и норма, дающая полицейским право проникать...
Силовики не берутся утверждать, что именно раздобудька взорвался в аэропорту Домодедово.
Мы следим за тем, что происходит в братских странах Тунисе и Египте.
Если кто-то думает, что мы будем пытаться избавиться полностью от России и ползать на коленях перед Европой, это не наш.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.